Когда волшебная шляпа закончила петь, весь большой холл загремел аплодисментами. «Когда распределяли нас, она пела другую песню», — заметил Гарри, хлопая вместе со всеми остальными. «Она каждый год поет новую», — ответил Рон. «Согласись, это, наверное, довольно скучное занятие — быть шляпой. Так что, я думаю, она целый год сочиняет очередную песню». Профессор МакГонагалл уже разворачивала длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы надеваете шляпу и садитесь на табурет», — обратилась она к новичкам. «Когда шляпа назовет ваш факультет, вы встаете и идете за соответствующий стол». «Акерли Стюарт». Вперед выступил мальчик, явственно дрожащий с головы до пят. Взял волшебную шляпу, надел и сел на табуретку. «Коктевран», — объявила шляпа. Стюарт Акерли снял шляпу и поспешил к своему месту за коктевранским столом, где все приветствовали его аплодисментами. Гарри уловил случайный взгляд Чжоу, ловца команды Коктеврана, что-то одобрительно крикнувшей Стюарту, когда тот усаживался, и на какой-то миг Гарри вдруг пришло странное желание тоже очутиться за коктевранским столом.
«Беддок, Малькольм?»
«Слизерин».
Стол в противоположном конце холла забурлил от восторга. Гарри видел, как хлопал Малфой, когда Беддок присоединился к слизеринцам, и невольно задал себе вопрос. А знает ли Беддок, что именно слизеринский факультет дал больше темных магов и колдуний, чем все остальные? Фред и Джордж засвистели, как только Малькольм Беддок сел на свое место.
«Брэнстоун Элеонора?»
«Пуффендуй».
«Колдуэлл Оуэн?»
«Пуффендуй».
«Криви Деннис?»
Крошка Деннис Криви двинулся вперед, путаясь в хагридовской шубе. Тут, кстати, и сам Хагрид, пытаясь ступать как можно осторожнее, боком протиснулся в зал через дверь позади преподавательского стола. Вдвое выше любого человека и раза в три шире Хагрид с его длинными, черными, спутанными космами и бородой имел довольно устрашающий вид, но это было самое обманчивое в мире впечатление. Уж Гарри, Рону и Гермионе был прекрасно известен его добродушный характер. Лесничий подмигнул друзьям, усаживаясь с края преподавательского стола, и стал смотреть, как Деннис Криви надевает волшебную шляпу. Отверстие над полями раскрылось, и...
«Гриффиндор»,
— произнесла шляпа свой вердикт. Хагрид захлопал вместе с гриффиндорцами, когда Деннис, радостно улыбаясь, снял шляпу, положил ее на место и поспешил к брату.
«Колин, я поступил!» —
пронзительно закричал он, падая на свободное место рядом.
«Это замечательно! А меня кто-то схватил в воде и забросил обратно в лодку!»
«Здорово!» — не менее возбужденно воскликнул Колин. «Наверное, это был гигантский кальмар, Деннис!»
«Ого!»
— восхитился Деннис. Похоже, в самых смелых мечтах он и не надеялся на такое приключение. Во время шторма упасть в бушующее бездонное озеро и затем быть поднятым оттуда громадным морским чудовищем.
«Деннис, Деннис, видишь вон того мальчика? Того с черными волосами и в очках, видишь его? Знаешь, кто это, Деннис?»
Гарри торопливо отвернулся и принялся старательно наблюдать, как шляпа разбирается с Эммой Нопс. Распределение продолжалось. Мальчики и девочки с большим или меньшим страхом на лицах один за другим подходили к трехногой табуретке. Очередь сокращалась медленно, и пока что профессор МакГонагалл перебралась через букву «О».
«Ох, да скорее же!»
— вздыхал Рон, массируя себе желудок.
«Ну, Рон, распределение гораздо важнее еды», — попробовал поспорить почти безголовый Ник.
«Конечно, если ты уже умер», — огрызнулся Рон.
«Я очень надеюсь, что пополнение Гриффиндора этого года проявит себя достойно», — заметил почти безголовый Ник, аплодируя, когда Макдональд Натали присоединилась к гриффиндорскому столу. «Мы же не хотим прервать нашу победную серию».
Гриффиндор побеждал в межфакультетском соревновании уже третий год подряд.
Причард Грэхэм.
Слизерин.
Свирк Орла.
Коктевран.
И, наконец, на Уидбей Кевин.
Пуффендуй.
Распределение завершилось. Профессор МакГонагал унесла и шляпу, и табуретку.
«Самое время!» — пробурчал Рон, схватив нож и вилку и с нетерпением уставившись в золотую тарелку.
Поднялся профессор Дамблдор. Он улыбнулся всем студентам, приветственно раскинув руки.
«Скажу вам только одно», — произнес он, и его звучный голос эхом прокатился по всему залу. «Ешьте!»
«Верно, верно!»
— с неподдельным чувством закричали Рон и Гарри, и в это время стоявшие перед ними блюда волшебным образом наполнились. Почти безголовый Ник со скорбным видом наблюдал, как Гарри, Рон и Гермиона нагружают свои тарелки.
«А, вот это лучше!»
— пробормотал Рон со ртом, набитым картофельным пюре.
«Вам повезло, что банкет поздно вечером, знаете ли», — продолжил беседу почти безголовый Ник. «Тут немного раньше, на кухне, были неприятности».
«Почему? А что случилось?»
— поинтересовался Гарри сквозь изрядный ломоть бифштекса.
«Ну, разумеется, дело в пивзе».
Ник сокрушенно покачал головой, и та опасно заколебалась. Он осторожно передвинул воротник чуть повыше.
«Обычная склока. Легко можно представить. Пивз выразил желание присутствовать на банкете. Ну, тут все ясно, вы его прекрасно знаете. Совершеннейший дикарь не может смотреть на тарелку с едой без того, чтобы не швырнуть ею куда-нибудь. Мы собрали совет призраков. Толстый монах был за то, чтобы предоставить ему шанс, хотя, на мой взгляд, куда более мудрой была позиция кровавого барона».
Кровавый барон — это слизеринское привидение, долговязый молчаливый фантом, покрытый серебрящимися пятнами крови. В Хогвартсе он был единственным, кого по-настоящему боялся Пивз.
«Мы так и поняли, что Пивз чего-то переел»,
— мрачно отозвался Рон.
«И что же он натворил на кухне?»
«А, все как обычно»,
— пожал плечами почти безголовый Ник.
«Учинил разгром и скандал. Повсюду раскиданы горшки и кастрюли, все плавает в супе. Домашние эльфы чуть с ума от страха не посходили».
«Блямс!»
Гермиона опрокинула свой золотой кубок. Тыквенный сок разлился по скатерти, сделав несколько футов белого льняного полотна желтым. Но Гермиона даже не обратила внимания.
«Здесь есть домашние эльфы?»
Она ошеломленно уставилась на Ника.
«Здесь, в Хогвартсе?»
«Разумеется».
Почти безголовый Ник был порядком удивлен ее реакцией.
«Одна из самых больших общин в Британии. Около сотни».
«Но я никогда ни одного не видела», — поразилась Гермиона.
«Вероятно, потому что днем они почти не покидают кухни», — ответил Ник. «Они выходят только ночью для уборки, присмотреть за факелами, то да сё. Я хочу сказать, вы и не должны их видеть. Это ведь и есть признак хорошего домашнего эльфа, что вы его не замечаете, не так ли?»
Гермиона вперила в него негодующий взгляд.
«Но им платят? У них есть выходные? А отпуска по болезни, пенсии и все такое?»
Почти безголовый Ник фыркнул с таким изумлением, что его воротник соскользнул, и голова свалилась, повиснув на том дюйме призрачной кожи, что все еще удерживал ее на шее.
«Отпуска и пенсии?»
— переспросил он, водружая голову обратно на плечи и еще раз подпирая ее воротником.
«Но домовики вовсе не желают получать отпуска и пенсии».
Гермиона посмотрела на свою тарелку с едой, которой едва успела притронуться, и отодвинула ее от себя, положив нож и вилку.
«О, выдаешь, именчик!»
Рон по-прежнему с набитым ртом окатил Гарри брызгами йоркширского пудинга.
«О, извини, Гарри!»
Он сделал могучее глотательное движение.
«Гермиона, ты не предоставишь им отпусков, если уморишь себя голодом!» «Рабский труд!»
Гермиона буквально задохнулась от гнева.
«Вот что создало этот ужин! Рабский труд!»
и она больше не взяла в рот ни кусочка.